чего мы их освобождаем? Они живут так, как нам и не снилось. В Кремле и во власти есть полно мерзавцев, полно циников и воров, но клинических идиотов нет. Говном, который сегодня льется со всех экранов,
да.
Время сделало и власть. Гибнут люди сотнями. Спорт, классическая музыка, балет, танцы, музей, что хочешь. Это все залито этой кровью. А мама моего друга посмотрела на Путина и сказала: нет, дружочек, вот этот молодой человек навсегда. В ближайшее время, в ближайшие недели будут продолжать погибать люди. Хуже этого ничего быть не может.
Всем привет, это подкаст «Поживем, увидим». Вы смотрите его на YouTube-канале «Новой газеты Европа», а меня зовут Надежда Юрова. В этом эпизоде у нас в гостях спортивный комментатор, журналист и сейчас уже ютубер Кирилл Набутов. Здравствуйте.
Здравствуйте, Надя.
Ну что, я страшно люблю, когда гости приходят ко мне лично, можно посмотреть в глаза и понять, что это живой человек, а не кто-то в экране компьютера.
Да.
Как ваши дела?
Искусственный интеллект. Интеллект не про меня.
Да, интеллект,
интеллект не про меня.
Как ваши дела? Как вы давно в Риге вообще?
Ну, я люблю путешествовать, поэтому вопрос, как я давно в Риге, это такой вопрос очень сложный.
Две недели?
Нет, больше, чем две недели. Насчет дел, дела так же, как у всех, на самом деле. Это универсальный ответ, это не отговорка. Потому что у людей, которые находятся внутри России, что у людей, которые находятся долго или коротко вне России, я думаю, что мысли все равно об одном и том же. У думающих людей, которым не все равно, которым на все насрать, им везде на все насрать.
Чем вы сейчас занимаетесь вообще?
В данную секунду я с вами разговариваю.
Да, я тоже.
Все остальное время я ничего не делаю, но на это уходит масса времени, как известно. Поэтому удивительный вопрос, на самом деле, я иногда задумываюсь, потому что время действительно летит, и этот год пролетел. Ну, реально, такого года я не помню в последние десятилетия. Понятно, что с каждым годом в твоей жизни время летит все быстрее, это физиологически объяснимо, но то, как пролетел этот год, вот так, начиная с февраля прошлого года, я не помню такого. Вообще слился просто. Я иногда вспоминаю рассказы с людьми, которые много лет провели в тюрьме, рассказы людей, которые много лет провели в тюрьме, и именно в тюрьме, не в колонии, а в крытой, то, что называется, в камере тюрьмы. Было такое знаменитое дело, молодежное дело конца 60-х годов. Я боюсь, Христианско-социального союза, кажется, освобождение советского народа. Я не мог мне точную формулировку названия. Молодые ребята, интеллектуалы питерские, КГБ, естественно, вело это дело. Они получили страшные срока. И их лидер по фамилии Огурцов, он жив. Это такой, конечно, просто кремень. Он получил, по-моему, 10 лет тюрьмы сначала, а всего 20 или 25 вместе с ссылкой. И он отбыл все. То есть вышел он уже в перестройку. Ему уже предлагали там в ГБ покаяться, и тогда мы тебя отпустим. Он уже отсидел весь срок, он же был в ссылке, он отказался. И он рассказывал о том, что время исчезло, потому что он находился в камере, где не было вообще никаких окон. Это не была одиночная камера. Во Владимирском централе тогда это была тюрьма КГБ. Не так, как сейчас там тюрьма, но не КГБ. И это была камера на несколько человек, естественно, переполненная. И там 24 часа горел свет, а окон не было вообще. Даже намордников ежовских, которые только небо показывали. И вот, говорит, время перестает существовать. Это, конечно, слишком сильное сравнение для таких, как мы. Но, вероятно, какие-то вот такие экстра-события в жизни, они меняют твое ощущение времени, понимаешь? Что было в этом последнем году? Что-то было. Но очень быстро.
Про год назад как раз, 26 февраля, получается, прошлого 22 года, на вашем канале появился фильм «Тайна финской войны».
39-й год, август. Гитлер и Сталин делят европейский пирог. В Москве подписан знаменитый пакт Молотова-Риббентропа. По нему в случае территориальных изменений в Европе, Финляндия, как и Прибалтика, попадает в зону влияния Советского Союза. 1 сентября – начало Второй мировой войны. В нее втянуты крупнейшие страны Европы.
Расскажите, как вы встретили войну и что она и все, что происходит вокруг, для вас сейчас? Изменилось ли что-то за этот год?
Изменилось только количество людей, которые погибли на войне. Количество триллионов, которые потрачены на войну. Количество судеб, которые изломаны. Количество семей, которые разрушены. И количество лжи и вранья, которые вылито. В каких единицах измерять это, я не знаю. В терабайтах чего? Лжи. Это то, что изменилось. Насчет фильма 26 февраля выложенного. Это фильм старый, которые мы в «Адамом яблоке» делали 20 лет назад. Это сразу видно по манере съемки, по манере монтажа. Он такой чуть-чуть олдскульный. Но когда в первые дни мы поняли и посмотрели, что происходит в первые часы вторжения в Украину, то у ребят, которые вместе со мной работали над этим фильмом, не у всех там кое-кто уже работает самостоятельно, Леша Васильев, но многие вместе со мной работали, и мы смотрели, говорит, на одно и то же, что было один в один, что было в финскую кампанию 1939 года. То, как наступали в снегу, длинными колоннами, по дорогам, под липовым предлогом, послужившим триггером для начала вторжения. Столько параллелей. И мы давайте это выложим. Мы это выложили, и народ как начал писать и смотреть. И вот эти старая документалка, а там больше миллиона просмотров. Особенно в начале он просто очень сильно смотрел. И слишком похоже. И последствия были похожи. Потому что тогда Сталин заявлял, и сталинские халуи заявляли, что через неделю, там, через 10 дней мы будем в Хельсинки, там, одной левой этих финнов, крестьян недоделанных. Мы сейчас раскидаем. Было придумано освобождение финского народа от проклятых буржуев.
Здесь дебуржуизация.
Дебуржуизация, да, империализация. Здесь освобождение украинского народа от проклятых нацистов. Точно такие же впечатления солдат вторжения, потому что есть полно документов. Мы составили много живых людей, которые воевали тогда в этой финской кампании, которые говорили, что наши впечатления были странными. Мы перешли границу, зашли в первые оставленные финнами поселки. И мы-то в основном крестьянские, все дети, нищие, ничего мы видели в Советском Союзе. И когда мы увидели там дома, не то чтобы полная чаша, но добротное жилье, все хорошо оборудованное, там, с хорошими там, плитами, печами совсем, с посудой, с мебелью совсем оставленное финнами. Мы думаем, от чего мы их освобождаем? Они живут так, как нам и не снилось. Вот. Тут же грабеж начался, естественно. Брали все, что могли взять, все, что могли унести. И в этом смысле очень похоже на то, что было в Украине. И это слишком много параллелей.
А сопоставить последствия мы можем, как вы думаете?
Вы знаете, нехорошо там про себя говорить слишком много, но сразу в первый день вторжения я сел и просто наговорил маленький пост. Мы на нашем YouTube-канале Набутова его выложили.
Привет, если хотите, читайте это набросками. На самом деле это просто крик души по части того, что происходит на Украине или в Украине, как угодно, не имеет значения.
Я привел пример три маленькие победоносные войны в истории России. Их больше на самом деле было, но это три очень близкие по времени. Это русско-японская война, когда была маленькая победоносная, кончилась первой русской революцией. И, в общем, сотрясением основ, от которого Россия уже не оправится, и дальше начнется февраль 17-го, Первая мировая война и крах империи. Второе – это финская кампания, которая послужила спусковым крючком для Гитлера, понявшего, что советская армия – это, если не миф, но это колосс на глиняных ногах. И, конечно, если бы Гитлер был умнее и слушался своих генералов, то могла бы, наверное, ситуация быть для советской, для Красной армии еще хуже. Если он не был бы так заряжен авантюрно устроить парад в Москве и так далее слишком быстро, блицкригом. Но финская война очень дорого стоила. И Красная армия теряла только убитыми примерно тысячу с лишним человек в день.
Друзья, я понимаю, что просьба про подписки всех уже довольно сильно задолбала, но поверьте, это правда очень сильно помогает развитию нашего канала. Мы тут перескочили цифру в 200 тысяч и хотим как можно скорее перескочить в 300. Помогите нам в этом, пожалуйста. Спасибо.
И третье – это Афганистан. Это же тоже не было войной. Это не называлось войной. Было оказание помощи братскому афганскому народу в выполнении интернационального долга, введение ограниченного контингента советских войск. То есть там ребята в ЦК партии тоже выдумывали формулировки. Так же, как сейчас в администрации президента, которая заменяет собой ЦК партии. Угу. Кончилось тоже, в общем, до потрясания основ советской власти. Афган-то кончился уже, когда пришел Горбачев.
Сколько надо времени, чтобы основы нынешней российской власти потрясти?
Я не Ванга, я не дед Ванга, но то, что Россия не будет такой же после всего этого кошмара, это точно. Куда и как, в конце концов, понимаете, как я говорю, там, в Кремле и во власти есть полно мерзавцев, полно циников и воров, Но клинических идиотов нет. Есть люди, сошедшие с ума, безусловно, с определенной аберрацией сознания, там, может быть, собственную личность, но клинических идиотов нет. Есть все-таки большой аналитический аппарат. И люди просчитывают разные варианты. Потом еще есть один большой плюс, на самом деле, для нынешней российской власти в том, что все-таки экономика капиталистическая. И те самые экономические системные либералы, ребята с мозгами, с хорошим образованием и подготовкой, возьмите, что их можно критиковать, они причастны к тому, что произошло, безусловно, и они ответственны, безусловно. Но все равно они профессионалы. И даже Набиуллина, тот же там, Силуанов, люди в Минфине, в ЦБ, думают, что и Кудрин тоже причастен, учитывая то, что он все прекрасно понимает и не очень скрывая говорит, что он заложник. В близком кругу он не очень скрываясь говорит о том, что он заложник. Но он друг Путина. Они действительно друзья. Может быть, они не встречаются сейчас каждый день, не целуются в засос, но они по жизни прошли вместе много. И я прошу прощения, они вместе с Кудриным и с Путиным приехали в Москву в один день. Но это профессионалы. И экономика-то работает, функционирует. В Москве, в Питере на улицах не видно, чтобы стояли голодные очереди за хлебом по карточкам.
Ну да.
Благополучие. Наоборот, все радуются. Кабаки полны в любом большом городе. В кабаках сидит народ. Да ничего не происходит, ребята. Ну, больше китайских машин, меньше немецких. Ну, что, китайский хорош. И это помогает, естественно, нынешней российской власти.
Телевидение. Давайте про телевидение поговорим.
А что? Оно существует разве еще?
А я хочу про телевидение как такое, когда вы туда пришли работать.
А чего? Это было так давно, что каменный век.
Что это
давайте
было?
Давайте лучше про этих, про неандертальцев. Это было
не,
в то
ну,
время.
Послушайте, мне интересно, я такого не застала в своей
конечно,
жизни.
Конечно, не застали, слава богу.
Расскажите, как это было?
Чего?
Телевидение настоящее.
А почему
было
ли
оно настоящее, и каким оно было, когда, каким вы его
когда
помните?
Я пришло, было глухое застойное говно. Извините
ну-ка,
меня.
Это как?
Ну что, ну-ка, ну просто застойное дерьмо было, тотальное. Ну это была галимая, тупая, очень тяжелая, глупая пропаганда.
Когда это все в гору пошло? 90-е нулевые?
Это пошло в гору, как только краны открылись. А краны открылись, это перестройка. Все эти сказки про телевидение, это период там, с 86-го, 87-го. Примерно по там, 92-й год, когда уже капитализм пошел в гору, и уже другие законы стали действовать.
А что поменялось?
Деньги появились.
И?
Коммерческая составляющая стала очень сильно расти. Бандиты пришли в телевидение. Первые капиталы пошли в телевидение. Всякие Березовские пошли в телевидение и так далее. Поскольку понимали, что это ресурс влияния на мозг, в первую очередь. Массового самого влияния на мозги. Вот. И тут уже как бы чистое творчество стало проигрывать, потому что уже стали считаться рейтинги, потому что нужно продавать рекламу. Значит, шоу-биз тем самым стал очень быстро развиваться. Шоу-биз там стали вкладывать деньги в клипы тех же артистов. Та-та-та-та-та. Туда пошла больше техники всякой, стало закупаться. Это очень быстро пошло. Пришли всякие коммерческие монстры, типа там Video International, конкурировавший с ним Лисовский, которого до сих пор многие обвиняют в организации убийства Листьева, сенатор, или уже бывший сенатор теперь. У него премьера своя была компания, эти были два рекламных монстра, которые держали в руках денежные потоки, а те, кто держит деньги, те контролируют поляну. Там было очень много других процессов, не только творческих, как ты говоришь.
А почему есть такая какая-то... Есть убеждение, что 90-е и начало нулевых – это расцвет телевидения. Но вы сказали про 92-й, после которого началась коммерциализация.
Коммерциализация не значит закат, потому что стали вкладываться деньги во всякие современные проекты, в современные шоу, стали покупаться лицензии заграничные на разные проекты, где-то стали вороваться истории. Ну, например, там, как это называется, «Поле чудес».
Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Пятница. В эфире «Капитал-шоу «Поле чудес». It's America's
game. Wheel of Fortune. Изначально это спертая история. Там, как это, «Колесо фортуны», да, «The Wheel of Fortune». Или там Влад Листьев стал экспериментировать в студийных интервью, повторяя историю даже подтяжками, повторяя историю этого самого Лэри Кинга. Что-то подсматривалось там, какие-то вещи. Мы подсмотрели, ну не то, что подсмотрели, мы там сделали там телевизионный журнал для мужчин, там, с эротикой легкой и так далее, под названием «Адамово яблоко».
Добрый вечер. Или, как говорят шпрек-шталмейстеры, итак, мы начинаем.
Такого не было. Все аумы вечером его показывают. сегодня бы такое в эфир не пустили уже. Какой-нибудь топлес там. Сегодня это тебя застрелят сразу в голову.
На Ютубе можно.
На Ютубе, да, какие-то куски выложены.
А как вам кажется, что сделало телевидение таким, как оно выглядит сейчас?
Я не умею такие вопросы отвечать.
Почему?
Каким таким? Таким поганым, как сегодня? Вот таким говном, который сегодня льется со всех экранов?
Да.
Время сделало и власть?
Время самого не может это сделать.
То время, которое наступило,
угу.
И та власть, которая наступила, это делалось постепенно, не сразу. Сначала это было не очень заметно, но постепенно становилось более и более заметно, а потом уже понеслось во все тяжкие. Я думаю, что отмашка была... Ну, все считают, что отмашкой был 2014 год. Я думаю, что первая отмашка была 2008 год, когда случилось то, что случилось в Грузии, или было устроено то, что устроили в Грузии. И дальше понеслось.
А если попытаться...
И даже кризис 2008 года мировой не повлиял на это особенно. А дальше, на фоне огромных доходов, которые нефтяные и газовые, которые лились в Россию, денег было до хрена. Я думаю, что очень много у кого на самых верхах российской власти горло снесло, и им захотелось банковать перед всем миром.
А если говорить про конкретных людей... кому говорить спасибо за это? Ну, если не говорить про власть, скорее людей в индустрии.
Какой индустрии?
Ну, в телеиндустрии.
Что, люди в телеиндустрии выполняли приказы?
Можно уйти.
В Барабуле?
Я не работала там, слава богу.
Старая история известная, я уж не помню, о ком рассказывается, из писателей. И когда началось разоблачение Сталина, начались разоблачения в том числе внутри писательского союза. Тех, кто активно сотрудничал с властью, тех, кто, значит, был отпетый сталинист и так далее. Значит, писал во славу товарища Сталина и всего этого говна. Вот, и известная история. Может, это апокриф, но она много раз воспроизведена, когда какие-то молодые литераторы, значит, одного такого... пожилого писателя-сталиниста прихватили и стали спрашивать, как же вы могли так продаться? Как же вы так могли продаться? Вы что, не видели, что происходит, что исчезают люди, что людей сажают безвинно, что вообще творится просто катастрофа? Как вы так могли продаться? На что человек сказал, молодые люди, а вас кто-нибудь покупал когда-нибудь? Вы пробовали это через себя пропустить? Люди в индустрии же работали на ответственных должностях за очень высокие зарплаты. И обратите внимание, первое, что сделал Путин, первое, что он сделал в числе первоочередных шагов, это было, это убивание или разгон НТВ, потому что Гусинский слишком сильно много себе позволял и обнаглел. Он был закредитован сильно большими деньгами в кредит, но при этом, как бы, сидя на кредитных деньгах, в том числе газпромовских, то есть как бы государственных, позволял себе там поливать власть и так далее. Поэтому НТВ был немедленно, сначала расколот, потом уже все было, пошло по накатанному, и из НТВ был выдернут один из ключевых людей НТВ, Добродеев, один из создателей НТВ. Куда пошел Добродеев, один из создателей самого свободного телеканала? Он тут же присягнул новой власти и пошел служить Путину, где и находится до сих пор, уже четверть века. Это очень умный, очень умный, очень образованный, очень профессиональный человек, который все прекрасно знает, все отлично понимает. Я, в общем, знаю всех их лично, как нетрудно догадаться, и его, и Эрнста, и Алексея Земского, и других ребят. Мы люди одного поколения, примерно. Это очень умные, очень много знающие люди, поверьте мне.
То есть идеологической составляющей в их...
Это и есть идеология.
Деньги.
Не только, но это тоже.
Власть.
Конечно. Это вы их поспрашиваете, что главное является, каким мотивом. Только сначала нужно будет решить журналистскую задачу добраться.
Это да. Про Эрнста вы упомянули. Я вспомнила, что в одном из интервью, еще не Познеру, Солодникову, короче, вы говорили про Эрнста.
Интервью было и Познеру, и не Познеру, я не помню.
Это не Познер. Короче, Солодникову вы говорили о том,
что... Про Олимпийские игры ничего не скажу.
Нет, я тоже не буду спрашивать ничего про Олимпийские игры. Вы Эрнста назвали тогда обыкновенным гением.
Эрнст, как теленачальник. Костя, на мой взгляд, тип нормального гения. Гения?
Mm. понятно, что не в супер по какому-то позитивному контексте, но было вот это прозвучало. Это было 3 года назад.
Это было 4 года назад?
Ну, по-моему, интервью.
3 года назад был ковид, было бы трудно это организовать.
Ну,
это
наверное,
было 4 года назад.
Да. Вот, как вы сейчас, что вы сейчас об этом думаете?
Он потрясающе одаренный человек.
Все еще как бы...
Он потрясающе одаренный человек, что не исключает того, что есть масса вещей, за которые ему должно быть стыдно.
И
ему... Ну, может быть, и не будет стыдно, не знаю.
То, что он сейчас делает, как вам кажется, это его какой-то внутренний слом, то, что он так принял такое
понятия
решение?
Понятия не имею, внутренний это слом. Меня, честно говоря, не очень волнует, это не интересует, потому что то, что они делают, я вижу периодически. Не часто, чтобы не портить себе аппетит, но я вижу. Какая мне разница, это слом или не слом? Я вижу результат. Вот. Но он неоднократно говорил, там, Путин мой президент, допустим. Это еще было в те времена, когда никто не требовал говорить таких слов. Это, да, был. И он был одним из ключевых персонажей, если говорить об Эрнсте, один из ключевых персонажей того огромного шоу-проекта, который назывался «Олимпийские игры в Сочи», просто как вы заговорили о спорте. И он был, он сам вызвался и был ответственным за все эти церемонии и т.д. и т.п. И там, он просто там находился месяцами. И он прекрасно понимал, что это памятник, что он строит памятник Путину и путинской России. Делает это осознанно.
Как вам кажется, возможно ли также разрушить YouTube, как когда-то был разрушен НТВ?
Конечно, возможно. Вопрос размеров денег. Вопрос и последствий. Но это все-таки история немножко разная. НТВ было частным проектом предпринимателя Гусинского. Творческого, активного, визионера, наглого, театрального режиссера, которые, пользуясь ситуацией, ну, тогда вся страна как могла, не все, конечно, но очень многие, старались сделать деньги и бизнес. И он был первым, кто сел на эту лошадку телевизионную. А YouTube – это не частная инициатива одного Гусинского, которого можно взять, посадить в тюрьму, напугать на несколько дней. После этого уедет за границу и отдаст это НТВ за долги. YouTube все-таки это мировая империя, поэтому здесь несколько посложнее. Но все равно, а что? То, если началось то, что началось 24 февраля прошлого года, и это возможно в 21 веке оказалось, ну реально, если мне 23-го, я не верил до конца, что это возможно, но если это началось, это же теперь возможно, мы теперь в этом живем все. Это же нормально. Уже даже настолько нормально, что уже с первых полос новостей это начинает уходить. Сегодня ночью были обстрелы Киева, Днепропетровска или Днепра, Умани. То, что я прочитал, там везде есть жертвы, в Умани много жертв. Но это уже даже не на первой полосе новостей. Ну да, это да, где-то, конечно, в топе, но все-таки это уже не... Так, ну, если это возможно, вот вам результат. Кстати, поскольку вы в интернете вещаете, я не знаю, сочтете это за рекламу или нет, потому что я в качестве антирекламы хочу сказать. Теперь народ хавает другое телевидение. Значит, те, кто считает себя поумнее, они говорят, не, я телевидение не смотрю. Ну что это говно смотреть? Это помойка. Что они там вообще охренели все эти ведущие этих якобы шоу? Не, я смотрю вот что. Я смотрю Яндекс.Дзен. Я говорю, это тот же самый государственный телеканал, ребята. Да почему там только всего разного? Ты что, там, смотри вот эту ссылку, вот тут какой-то там, не знаю, лев живет дома, вот тут, значит, какие-то голые бабы скачут, вот тут я не знаю что, как поймать лосося. Ты смотри, у меня вот сегодня сколько всего. И тут как раз про Украину, про этот. Я вот Яндекс.Дзен, и все, у меня тут нормально.
Спорт после начала войны. Что самое ужасное случилось именно в этой сфере после начала войны?
Да вообще случился ужас ужасный. Причем тут спорт? Ну вообще случился ужас ужасный, когда, извините меня, четверть 21 века прошла, каждый день гибнут люди сотнями. Спорт, классическая музыка, балет, танцы, музей, что хочешь. Это все залито этой кровью. Чем мне этот спорт сейчас? Ну вот что мне, что? Я уже забыл, когда я спорт включал. Вот посмотреть, вот я сейчас сяду и посмотрю футбол Химки против Крыльев Советов Куйбышев. Ну что мне, делать нечего, что ли? Что от этого изменится, что Химки выиграют 1-0?
Я к тому, что есть такая точка зрения, что какая? Жизнь-то продолжается.
Точно.
Надо же что-то как-то жить.
И что?
Футбол смотреть.
Кому?
Ну, людям. Да, что-то
люди смотрят футбол, тебе кому интересно?
Ну вот, а
и что? Даже я смотрю иногда. Просто голова занята настолько другим, что это меньше, чем прежде. Ну, в российском спорте участвуют российские граждане, жители России. Ну, иногда они не жители России, поскольку они там выступают где-то. Но они российские граждане. И среди них точно так же, как неспортивных граждан России, есть разные точки зрения. И среди них тоже очень большой процент за Путина. А, соответственно, за его политику. Не исключая даже, что среди спортсменов он может быть еще и побольше, потому что в молодых людях мужского рода больше тестостерона, и им больше нравятся крутые парни, которые могут взять тут и... Сейчас вот нападем и всем дадим тут люлей. Но поскольку своя рубашка человеку ближе к телу, то когда что-то начинает плохое касаться его лично, тут он начинает шевелить мозгами. Например, я же общаюсь много с народом спортивным тоже. Например, разного рода там спортсмены обеспокоились историями с призывом, с мобилизацией, которые начались в сентябре прошлого года. Многие задергались. Потому что не понимали, не было информации. Всех начнут мести, не всех. Потом подуспокоились, потому что в традиции российской, а она переходит из советской, спортсменов, как и артистов, надо беречь и отмазывать. Поэтому на всех этажах, в том числе военные власти, тихонечко там прикрывают артистов и спортсменов, и чтобы, не дай бог, там они случайно не оказались на линии фронта. Да, такое есть. Как прятали во время Великой Отечественной войны спортсменов, вы, наверное, этого не знаете. Это было даже специальное постановление правительства, такое непрямое, не опубликованное. Потому что спортсменов прятать. В первую очередь, кстати, футболистов. Из футболистов, игравших в первенстве Советского Союза в 1941 году, ну, высший дивизион, да, назывался по-другому, там первая группа, но неважно. Ну, сильнейших, профессионалов, так сказать, неофициально. На фронте были единицы. Мой отец, кстати, попал в такое число единиц, чудом остался жив. А большинство было в эвакуации. И сейчас тоже как бы спортсмены так не сильно видно, чтобы российские спортсмены там были где-то в Украине на линии огня. Украинские спортсмены, да. Да, их много. Потому что со стороны Украины это отечественная война.
Конечно. А что в Украине, кстати, происходит в плане спорта сейчас?
Там разные происходят процессы, и в том числе, опять же, решаются все эти вопросы, участвовать, не участвовать, где участвовать, потому что Украина же не... Никто не исключает ни из каких мировых турниров. Но вот сейчас вопрос о том, что там на политическом уровне это уже стало обостряться внутри Украины, потому что со стороны высшего политруководства украинского отправлен сигнал в различные спортивные федерации, которые управляют видами спорта, что если эти федерации допустят участие украинских спортсменов в одних международных соревнованиях вместе с Россией и Белоруссией, с россиянами Белоруссией, то эти федерации станут под риск неполучения государственной финансовой поддержки. В России, конечно, полно народу, в том числе спортсменов, находится под воздействием той самой пропаганды, о которой вы говорили, и искренне недоумевает, почему Россию не пускают на мировые соревнования сейчас.
Пару вопросов хочется про историю задать. Мне всегда очень интересно спрашивать людей, которые видели...
Ленина живого, это я.
Ленина живого, да. Николая Второго. Про 93-й год хотела спросить. Гадость вот там 4 какая. Года, и я рожусь уже через 4 года. Так. Вот это не увидела.
А что он 93-й год плохого сделал?
Слушайте, ну, есть какой-то такой негласный консенсус, который заключается в том, что Россия как будто бы был... заказан путь к тирании тогда, когда был расстрелян Белый дом. Вы помните это время?
Только не заказан, а предсказан.
Предсказан.
Заказан, да. Это запрещен.
Да, предсказан. Вы помните это время? Вы как вообще?
Как я помню, всему? Как вчера я помню.
Как вы к этому относились всему?
Как, ну, как война в Москве идет? Ну, как к этому относиться, когда в Москве идет война? Народ весь был в жуткой растерянности. К тому же не было сообщения о том, что реально происходит в Москве. А там была маленькая гражданская война. Маленькая, потому что тут работают рестораны, а тут убивают через улицу там буквально. Такая компактная. И могу сказать честно, что, не будучи самым большим политическим аналитиком в те времена, я, не вдаваясь в подробности, я в душе был за Ельцина. Никто же не и радовался, когда это все закончилось так, как закончилось. Мы не знали количество трупов. Сегодня вроде бы это число известно, да, там около 150 человек, кажется, погибло в Москве. Хоронили же их тоже тайно, так же, как жертв Ходынской трагедии. Никто не знал тогда, какой станет Конституция новая. А в этой Конституции, в частности, рукой там товарища Шахрая, такого видного государственника, юриста, ну, и тогда одного из самых влиятельных людей, да и других ребят, было прописано, ну, фактически предоставление Ельцину почти неограниченных прав. Почти неограниченных прав. Такое суперпрезидентство. Которое дальше просто Путин и путинские просто развили.
Угу.
И все.
Когда пришел Путин, какое у вас было ощущение?
О. Поскольку мы с ним были знакомы, упаси Господи, я не могу сказать, что мы там были какими-то друзьями, но поскольку он питерский, я там пересекались периодически где-то на каких-то мероприятиях, то это было ощущение, конечно, что какой-то свой парень попал, ну, твой знакомый попал в такую, значит, в такую высоту сходу. И я точно помню, что очень много народу. Очень искренне радовались, потому что на фоне больного, пьяного Ельцина, который периодически попадал в смешные, уже нехорошо смешные ситуации, уже превращался в такого героя анекдотов брежневского толка. Тупой, молодой, спортивный, юморной, в меру циничный, но ну, такой как бы нормальный парень.
Вы освоились в Кремле вообще?
Освоился.
И как вам?
Удобно.
Удобно? А вот... Кресло президента, оно какое-то...
Не жмет.
Не жмет, а наклон спинки.
Устраивает.
Свойский. Ну что, Путин был свойский парень достаточно. Я помню, как и люди из политики демократического спектра тоже были очень страшно рады. Молодой парень, современный. Новое поколение, ну... Вот. Никто не задумывался о том, что, в общем, он пришел к выборам не в результате общенародных выборов. То есть они, конечно, были, но они уже были подготовлены известным образом. У него был за такт по времени. А так кем он был выбран? Юмашевым с Дьяченко. Как наследник и подведен к стареющему, болеющему Ельцину. Но я знаю, уже потом я узнал, что были люди. У меня есть один друг, очень известный журналист, я не буду говорить кто. Он из такой политической семьи. То есть у него еще дед был в советской политике. И родители в политике, в журналистике. И когда появился на экранах молодой, веселый, спортивного вида Путин, то этот мой друг, сам журналист, очень-очень отнесся позитивно. Я сказал, вот это современное лицо российской политики, вот сейчас начнется прогресс. А мама моего друга, уже опытная женщина, посмотрела на Путина и сказала, нет, дружочек, вот этот молодой человек навсегда. И мой дружбан сказал, мама, ты с ума сошла, что ли? Значит, навсегда. У нас сейчас демократическое государство, выборы есть, вот этот молодой, сейчас молодая команда, тем более он питерский, там с ним вот всякие молодые ребята, там Кудрин, другие там всякие. Как раз это хорошо. Он говорит, нет, сынок, это навсегда. И она права.
Когда вы поняли, что никакой демократии в России не будет?
Все-таки я не знал, что вы так будете готовиться к нашему разговору. Задаете такие вопросы, которые меня заставляют просто дрожать от напряжения.
Это
вспотел макушкой.
Это последний вопрос.
Никогда не говорите последний, говорите крайний. Как в цирке.
Как парашютисты.
Да, парашютисты тоже не говорят последний. Никакой демократии не будет. А черт его знает. Довольно быстро, на самом деле. Потому что... Там сразу начались шаги, по которым было видно, куда они идут, что это начался мгновенный процесс очень быстрого укрепления личной власти человека.
Что за шаги?
Появились вот эти федеральные округа, а потом уже каждый следующий шаг, скажем, там террористический акт на Дубровке вел к принятию определенных там ужесточающих законов. 2004 год, если вы помните, что это был Беслан. Отмена губернаторских выборов, то есть вырубание, фактически вырубание всех демократических процессов, которые до этого были. И так постепенно, постепенно, постепенно. Но молодой, все равно спортивный, веселый. Очень многим нравился. Народ же в основном не вникает в детали. А в целом все хорошо. Плюс ко всему, такая везуха. Начал расти рубль. В смысле, начала расти цена на нефть. Последствия 98 года, который чуть не обрушил к чертовой матери всю экономику. Кризис, дефолт, когда люди обнищали, мы вон тоже дома без денег остались вообще. Это быстро прошло. Экономика начала расти, расти, расти. И как раз с приходом Путина начался подъем, 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 подъем. В момент распада Советского Союза нефть сколько? 6 было долларов за баррель, а осталось сколько? 150 в лучшие годы. И бабло потекло рекой,
люди стали жить лучше, появились холодильники Ariston, телевизоры какие там, LG, автомобили Kia. Иностранцы понесли бабки, увидели имидж молодого государства, молодой вождь. Все, понеслись инвестиции, заводы все эти, Hyundai, Мундай и так далее. Они откуда взялись-то? Иностранцы все пошли, и все, и народ стал жить лучше, лучше, лучше. Так и чего? До сих пор пенсионерам разговариваю, знаешь, пенсионеров полно, говорят, ничего не рассказывайте мне. Я никогда так хорошо не жила, как при Путине. Что бы ни происходило, я знаю, что он лучший. Идите отсюда лесом. Какая мне насрать на вашу демократию? Я даже никогда ее в руках не держала. Вот пенсионерка, она говорит. Я никогда так не жила хорошо. Одна там вдова, давно дети выросли, муж давно умер. Вот одна. Пенсия у меня такая, доплата такая, это такое. Вот и все.
В подводке к этому подкасту я всегда говорю о том, что здесь мы пытаемся смотреть в будущее и не сойти с ума, оставаясь настоящим.
Как изящно!
Как не сойти с ума, оставаясь настоящим? Что вам помогает?
Физкультурой заниматься. Банальный ответ.
Пойдем в футбол играть в воскресенье.
Футбол, спина, копыта болят. Я, честно, не могу себе позволить. Ну, будете гоготать, и сильно выглядит надменно и пафосно, я знаю, но это правда. Просто даже на физиологическом уровне. То есть ты находишься на нервике, а нервяк постоянный. Потому что ты все равно, ты смотришь все время новости, ты все время с кем-то разговариваешь, что-то пишешь. Все-таки я тоже журналист, там наши блоги туда-сюда. Ты что-то делаешь в нашем канале набывай, надо каждый день что-то. Это все выглядит на самом деле сильно как-то глупо и пафосно, что надо физкультурой заниматься, там дешевая пропаганда, ЗОЖа. Но я клянусь вам, что это, ну, если ты не хочешь бухать, я не пью. Почти, ну, вчера была дата, я выпил 50 грамм водки. Ну, вот так вот я и не куришь, что на нервике, в котором ты постоянно находишься, а он же никуда не девается, он все время тебя подкидывает с утра, ты просыпаешься с квадратной головой, что произошло, вот это, что будет дальше, то что гасит адреналин? Взял эспандер или пошел там на улицу, подвигался, побегал, там спортивной ходьбой занимаюсь, или какие-то там эти самые, поотжимался, ну, миллион упражнений в интернете. Полчаса отдал конкретно, и как-то сразу полегчало. Как не смешно. Но помогает. Реально помогает. Реально. Чтобы как-то голову разгрузить. А вот что будет в этом счастливом будущем? К большому сожалению, в ближайшее время, в ближайшие недели будут продолжать погибать люди. Хуже этого ничего быть не может. И будут продолжать погибать мирные граждане, там и немирные граждане, и женщины, и дети. И это не может тебя оставлять спокойными. Значит, на самом деле, что будет через 10 лет, когда сегодня гибнут дети, я даже думать не хочу. Со временем все кончится, поскольку вообще все кончается. Может, я не доживу, конечно. Жизнь уже не будет такой, как раньше. А вы будете жить дальше, ваше поколение, родившись в 97 году, но приветы будут прилетать к вам в каком-то виде отложенном и через 10, и через 20, и через 40 лет.
Это был подкаст «Поживем, увидим». Спасибо, что вы ставите нам лайки, пишете комментарии, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте про то, что мы есть на подкаст-платформах. Ссылочки на них мы повесим в описании к этому видео. Иногда слушать удобнее, чем смотреть, так что призываю вас там на нас подписаться. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета «Европа».